Гудков, в эфире «Час прессы». После бойни, которую учинил майор милиции Денис Евсюков 27 апреля в московском супермаркете «Остров», в результате которой трое человек погибли, а шестеро были ранены, в российской прессе вновь активно заговорили о необходимости реформы МВД, о творимом милиционерами беспределии, короче говоря, о том, что так дальше жить нельзя. Критики было много, а вот конкретных предложений, хотя бы того, как проводить эту реформу и что надо сделать, чтобы беспредела больше не было, на страницах газет оказалось, мягко говоря, много меньше. Что же можно сделать? Как можно оценить те меры, которые предприняли власти после трагедии в Москве? Вот в этом мы сегодня попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, экс-глава Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу Ленинградской области Аркадий Крамаев. Здравствуйте, Аркадий Григорьевич.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
И обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Добрый день. Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Уважаемые гости, давайте начнем с конца, как говорится, вот с реформы МВД, то, что предлагается.
Это криминальная милиция и сопутствует подразделение. Есть очень интересно, когда разделяется финансирование. Бывает, что в кадрах, например, один человек сидит за столом, финансируется из федерального бюджета, а напротив него за другим столом сидит такой же выполняющий такую же работу человек, который финансируется из местного бюджета. Так что это уже есть. Не знаю, насколько это приближает милицию к населению, но оно уже существует. Ну, СУИК, видимо, не совсем просто ориентируется, все-таки иностранный источник.
Я вспоминаю, Евгений, да, я вспоминаю, когда я беседовал еще буквально за неделю до смерти с Анатолием Сычуком, до его смерти, и, значит, он как раз давал мне большое интервью, и первым делом, когда я его спросил, что он ожидает от Владимира Путина, как раз он тогда был доверенным лицом Владимира Путина, он сказал, что вот он ожидает серьезной реформы МВД и прокуратуры, да, вы помните эту историю? Вот вообще, что можно было ожидать вообще? И вот мне ко всем вопрос, да, если вспомнить, когда тогда же в то же время так же все проводил, то есть пытались что-то проводить.
Знаете, мы сейчас говорим о реформе структурной, да, и тут следующая замануха, мне кажется. Мы имеем, допустим, определенное количество X сотрудников. Теперь мы их перетасуем, мы их можем переназвать, мы можем дать им другие функциональные обязанности. Это некое количество X сохранится. В нем сохранятся блистательные сотрудники, в них сохранятся мерзавцы. Да? Поэтому я думаю, что реформа должна начинаться с того, чтобы приходила новая кровь, здоровая, да, в это МВД. И уже ее дальше уже по венам пускать туда, куда нужно общество. Ну, нужно там больше участковых, либо больше сотрудников ГИБДД. Это уже пусть решают профессионалы на основании статистики и расчетов остальных.
Вот. Так это не и есть реформа, то, что вы предлагаете. Это надо просто выполнять уже существующее положение. А там уже написано, что все поступающие должны пройти жесткое тестирование и так далее.
Безусловно.
Написано, только не происходит, к сожалению.
Безусловно. Дело в том, что я не беру на себя ответственность говорить о каких-то реформах. Да? Но... Я не имею министерского сана. Я просто говорю о том, что с чего начинается все остальное. А то, что функционально все прописано, есть тесты, есть уровни, каждый должен подтягиваться и знать, когда родился Александр Сергеевич Пушкин, это есть. Другое дело, что мы прекрасно знаем, что это не работает.
Михаил Рудман.
Я, позволю себе заметить, я общаюсь постоянно с сотрудниками органов внутренних дел, и любой из них, если его спросить, скажет, что реформы в милиции идут все вот эти годы, что существует наше уже новое государство. Все непрерывно идут, постоянно, и людям они уже просто всем в горле как кость, потому что все эти реформы сводятся только к тому, что происходит вымывание квалифицированного контингента, то есть колоссальное количество квалифицированных кадров при каждом, вот, так сказать, рывке вот реформы уходит. А суть и цель этих реформ, к сожалению, сводится, как правило, к тому, что появляются новые департаменты, новые начальственные должности, и все это, по сути, для того, чтобы какие-то новые люди получали новые звания, получали большие деньги. И под это дело, так сказать, получали какие-то новые подразделения, возникали и так далее, то есть на выходе, на самом последнем, что ли, звене этой всей системы находятся рядовые сотрудники, которые от этого ощущают только одну головную боль, на самом деле, то есть никакие пока вот серьезные преобразования в МВД, я... Ну, почти на 100% сейчас могу это сказать с уверенностью, да, не привели ни к какому положительному результату до сих пор. Вот что обидно и печально, а отрицательных результатов-то масса. Поэтому любое заявление сейчас ответственных людей о том, что они собираются что-то коренным образом в очередной раз реформировать после какого-то ЧП, очень сильно пугает меня, например, очень сильно, потому что... Ничего хорошего я не предполагаю, а вижу опять какие-то чисто показушные моменты. Милиция вся наша, к сожалению, основана на том, быстро принять меры и быстро отрапортовать.
Спасибо, Михаил. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков, обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рудман и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, экс-глава ГУВД Санкт-Петербурга Ленинградской области Аркадий Крамарев. Я хотел привести еще один вариант, который предлагается сейчас в связи после этой трагедии в Москве. Депутат Госдумы, как сообщает Росбалт от «Справедливой России», зампред Думского комитета по безопасности Геннадий Гудков, он предлагает: исправить ситуацию можно, я цитирую, лишь начав серьезную реформу МВД, благодаря которой должно появиться меньшее по численности, но хорошо оплачиваемое, оснащенное, эффективное Министерство внутренних дел. Начинать нужно с сокращения гигантского количества избыточных и параллельных функций ведомства и численности сотрудников, их уже более 2 миллионов человек. Это надстроечные и прочие вспомогательные структуры, занимающиеся подготовками докладов и всевозможных справок для начальства. В свою очередь, оперативный следственный состав завален грудами никому не нужных бумаг и вместо реальной работы львиную долю времени тратит на составление отчетов. Удалить из органов мздоимцев и бездарей, заменив их на вменяемых и обучаемых людей, способных за достойное вознаграждение добросовестно служить интересам общества и государства. Конец цитаты. Также он выступил за установление эффективного контроля за системой правоохранительных органов прокурорского, парламентского и гражданского. Конец цитаты. Что вы думаете, Аркадий Григорьевич?
Ну, знаете, то, что он предлагает, это просто концепция. Ведь конкретно он не предлагает, какие структуры упразднить, какие создать, если там речь пойдет о создании. А то, что оперативно-следственный аппарат занимается составлением отчетов, нет. Отчетом-то как раз занимаются другие подразделения, которых может быть действительно излишнее количество. Что касается следователей и оперативников, им дай бог разобраться с делами, со всеми делами, потому что наш УПК требует такой тщательной отработки, как ни в одной стране. И потом у нас все равно, что украли мелочь какую-то, что ограбили банк. Единица стоит отчетности. Вот эта отчетность, она совершенно губит уже многие десятилетия, все о ней говорят, но она как была, так и остается. Ведь очень легко она манипулируется. Вот у вас совершено, например, вы пришли утром, 4 преступления раскрыты из 10, а 6 не раскрыты. Что делать? 6 краж. В их раскрыть очень проблематично, 20% краж раскрывается, если не меньше. Все, рейд по рынкам, там найдете 3-4 наркоманов, продающих наркотики, и у вас уже будет 14, и из них раскрыто будет больше за счет наркотиков. Таким образом, вот это заставляет делать. Я не хочу сказать, что не следует делать обходы рынков и задерживать пушеров, мелких торговцев наркотиками. Наверное, это тоже следует делать, но не в порядке каком-то аварийном, не для того, чтобы закрыть какую-то дыру отчетности. Вот эта отчетность палочная, это то, что губит не только систему МВД, я знаю, что в других отраслях происходит нечто подобное.
Правозащитники, как сообщает газета «РУ», в частности Лев Пономарев, он заявил, что реформа МВД, она должна сделать работу милиции более эффективной, набор новых сотрудников должен осуществляться с участием гражданских комиссий, гражданских психологов. Реформа должна быть растянута по времени, чтобы правоохранительная система не рухнула. Реформа МВД, к примеру, была проведена в Грузии, и там, как говорят, удалось побороть коррупцию, в том числе в дорожной инспекции. Конец цитаты.
Сильно сомневаюсь, что в Грузии да побороли коррупцию.
На бумаге.
Ну, может быть.
А вы, Евгений, что считаете? Можно создавать какие-то комитеты подобного?
Вы знаете, можно создавать все, что угодно. Но вот если сейчас взять нормативы приема куда угодно, ну давайте, раз про милицию, то про милицию. Значит, мы имеем требования к физическим данным, к нравственным данным, к умственным и там, к образовательным. Если мы сейчас их прочитаем, и затем возьмем такую волшебную палочку и быстро всех сверим с требованием, то мы уволим 99,99% милиционеров. То есть у нас останется милиционеров 10, ну, на всю Российскую Федерацию. Вот. О чем эта история, да? О том, что сами законы и сами нормы, они неукоснительно идеальны. Кто, да, то есть отличное зрение, знание права, психофизиологические тесты проходим. Мы же все это знаем. Ну, давайте создадим еще гражданский комитет. Можно Нобелевского лауреата пригласить. Что мы изменим? Мы изменим только одно. Мы не примем одного в патрульно-постовую службу или примем второго в патрульно-постовую. Это ничего не изменит. Вот в чем дело.
А что может изменить? Есть что-то, что может изменить вообще эту ситуацию?
Ну, я бы так сказал, что, во-первых, я не думаю, что эти тесты правильные. Я не думаю, что высочайшие требования надо предъявлять постовому или участковому, или таксисту, или человеку, который работает чернорабочим в геологической партии. Я не понимаю, зачем ему знание философии или еще чего-то. Да? Но давайте станем какими-то реальными людьми. Иначе мы создаем сначала какую-то чудовищную правильную конструкцию, потом заставляем соответствовать ей. Ей никто не соответствует, а потом мы говорим, смотрите, не соответствует. Вот в этом надо разобраться. А на бумаге все, на бумаге я вас уверяю, все идеально. Я сам эти тесты проходил и могу сейчас через полчаса достать их. Да у нас по этим тестам, у нас милиция это интеллектуальная элита общества. Согласно тестам, они же все прошли это.
Михаил, есть добавить?
Ну, я отчасти согласен со своим коллегой, но тем не менее я позволю себе заметить, что вот у нас есть такая организация ФСБ, можно к ней, конечно, относиться по-разному, да, есть масса вопросов к ней, да, но тем не менее я бы считал возможным рассмотреть их колоссальный и многолетний опыт по подбору кадров. По подбору кадров, то есть по тому, как они относятся тщательно, тщательно относятся к тому, кого они принимают на работу.
Михаил, извините, их ровно в 100 раз меньше, а может быть в 1000, а может быть в 1000.
Я понимаю, конечно, впрямую нельзя использовать этот опыт, но тем не менее эта система, я думаю, что в гораздо меньшей степени коррумпирована и подвержена разным преступным проявлением, чем милиция.
И тем не менее, если подвержена бы... тоже.
Подвержена тоже.
В какой
подвержена
степени.
Тоже. Я, конечно, понимаю, что идеальных структур нет на
почему
свете.
Почему меньше проявлений? Потому что
не их видим, потому что меньше. Мы, да?
Числом их меньше. Вот правильно сказал Евгений, что их же меньше, относительно в 100 раз меньше.
Да, Аркадий Григорьевич, ну вот вы говорили, что непонятно, как это будет структурно, как это, что, какие структурные изменения предлагаются. Вот я, Росбалт сообщает, еще в сентябре прошлого года ожидалось, что начнется серьезные структурные изменения вот, реформы МВД. Вот в частности, что предлагается. Идет подготовка к созданию Федеральной службы расследований, которая должна объединить все следственные органы, имеющиеся в стране. Следом может стартовать давно обсуждаемая реформа по разделению МВД на криминальную полицию, муниципальную милицию и национальную гвардию. А заключительным этапом структурных преобразований должно стать слияние Генпрокуратуры и Министерства юстиции. Конец цитаты. Ну что скажете вообще?
Грандиозный проект. Только он уже давно существует, наверное, целое десятилетие, особенно создание единого следственного аппарата. Это еще с довоенных времен полагали, что надо сделать. И его не создали. И вы знаете, у нас следственных подразделений, следственных органов, наверное, сейчас уже штук 5. Потому что таможня, налоговые органы имеют право вести дознание и так далее. Никогда он создан не будет. Не создан он не будет потому, что если мы создадим такой следственный аппарат могучий, он приобретет огромное политическое влияние в стране. И тогда он министров будет сажать. А что же вы хотите, чтобы они сейчас да и взяли, создали такую систему, которая будет их привлекать к ответственности?
Да. Что надеяться
вот
даже не приходится.
Вот создали следственный комитет при прокуратуре, наделили его полномочиями, и то уже столько хлопот. Бастрыкин Саша там как начал разворачиваться, так скоро, наверное, его попросят быть немножко менее активным, так я полагаю. И это только прокуратура органа. А ведь осталось следствие в МВД, осталось следствие в других подразделениях. Только чуть-чуть создали какой-то могучий аппарат. Следственный аппарат – это очень политически большая сила. Кстати, ни в одной стране так нет, чтобы он был только единый. Ну, в самых маленьких где-то, может быть, странах. А так везде он тоже разделен, и, вероятно, из тех же соображений. Верховные органы власти очень не любят иметь, чтобы кто-то надзирал за ними жестко, строго по закону. Это, тем более, в нашем обществе, я думаю, что сразу немедленно найдется масса людей, которые будут утверждать, что это только вредно, что это никому не нужно, что это подавление демократии и так далее. Слова у нас находят очень быстро для того, чтобы загубить любую здоровую инициативу. Что касается милиции местной и криминальной, и уже она существует. Здесь еще вот упоминается какая-то национальная гвардия. Что они имеют в виду, я не знаю. Это, может быть, они имеют в виду дружинников как-то?
Так тогда это... На основе внутренних войск.
Это... Национальная гвардия, внутренние войска.
Ну, это не совсем так следует из текста. Ну, возможно, они это имеют в виду.
Знаете, Виктор, мы сейчас говорим о каких-то очень сложных государственных конструкциях. Вот я предлагаю внести такую гуманитарную ноту в этот разговор. Вот чего мне не хватило во всей, так сказать, этой истории с Евсюковым, да? То есть я слышал кучу заявлений там, от Нургалиева до совершенно глупейших, прошу прощения, заявлений бывшего начальника ГУВД Пронина, совершенно циничных. Мне не хватило следующего, что некие представители власти верховные сказали бы два ключевых слова: «стыдно» и «извините». Они через губу это не переплюнули. Они сказали, что это нехорошо, что произошло чудовищные вещи, и вообще, что это безобразие. Обалдеть! Ну вот, да, то есть как бы рассказали нам об этом. Вы знаете, я приведу такой пример, неожиданный. Есть огромный, любимый герой Российской Федерации, это Глеб Жеглов, да? Вот он всеми любим, от милиционеров до...
Хотя он как литературный герой, он отрицательный, это в кино он стал положительным.
Так вот, Глеб Жеглов не сделал очень важные вещи, чем себя достаточно опорочил. Он не извинился перед Груздевым, если мы помним. Извинился Шарапов, да? Извинился прокурор, который зашел. А Жеглов ушел, да? Он не извинился. Мне кажется, что вот корень какой-то гуманитарный, философский в этом... Я ни разу не слышал ни от одного генерала, извините, стыдно. Я же не говорю о том, что они стреляться должны. Боже упаси, да? Мы, так сказать, не в николаевское время живем, да? И так далее. У нас Пуга последний застрелился, да? Ну вот. Вот это ведь вопрос у меня не к генералу или генерал-лейтенанту. Это власть. Власть не готова это сделать. И пока она не может переплюнуть через губу, передо мной не извинится сотрудник ГИБДД. Передо мной не извинится какой-то чиновник, да, он просто по-человечески не подойдет и скажет: слушай, извини, старина, да, как бы так произошло. Вот этого, я думаю, что если бы власть смогла бы стилистически и семантически стать более человечной, то, знаете, русский народ, он такой добрый. Он от каторжанина всегда, так сказать, он и каторжанина любит, да, он и власть, и власти многое простит, если она будет с ним разговаривать на нормальном языке. А когда мне после этого всего начальник департамента собственной безопасности говорит о том, что вы накатываете на моих сотрудников, вы, так сказать, их выводите из себя, я в обиду их не дам, а некий депутат Ильюхин говорит: зачем, так сказать, они и так много работают, а вы своими статьями, так сказать, их будоражите, я понял. Я все понимаю, ребята, что если завтра меня случайно ударят прикладом по носу, вот, передо мной не извиняться, скажут: слышь, мальчик, отойди, мы тут работой занимались. Вот здесь вот корень очень важный.
Ну да, ну некоторые журналисты вообще считают, и они опубликовали в своих материалах заявление о том, что Нургалиев, например, обязательно должен был уйти в отставку.
Это вообще немыслимые вещи. Давайте, кто у нас когда ушел в отставку? Ну что мы...
Ну да, хорошо, Евгений. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Ее повтор вы можете услышать завтра в субботу в 4 в 11 часов утра «Время Московское». На продолжение нашей передачи «Час пресса», а сегодня мы обсуждаем, как откликнулось общество на кровавую бойню, которую устроил 27 апреля в Москве майор милиции Денис Евсюков, слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В центре Грозного смертник подорвал себя возле контрольно-пропускного пункта недалеко от здания МВД Чечни. Погибли два милиционера. В Кабардино-Балкарии расследуют убийство заместителя начальника следственного изолятора города Нальчика Виталия Богатырева. Основная версия убийства – профессиональная деятельность Богатырева. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании почти 1700 заключенных. По данным правозащитников, среди амнистированных 29 иностранцев и ряд политзаключенных. Грузинская оппозиция разблокировала автотрассу здания общественного телевидения в Тбилиси. Руководители оппозиции назвали это жестом доброй воли, заявляя вместе с тем, что акции с требованием отставки Михаила Саакашвили будут продолжены. В России общественная и молодежная организация начинает кампанию за реформу милиции. Рабочие из завода «Форд» во Всеволожске проводят митинг протеста против сокращения рабочей недели. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони прибывает с визитом в Россию. Главная тема его переговоров с российским руководством – энергетическое сотрудничество. Президент США Барак Обама сегодня объявит о возобновлении судебных процессов по делам заключенных военной тюрьмы в Гуантанамо. Пакистанские военные отменили комендантский час в населенных пунктах долины Сват, чтобы дать возможность населению покинуть место боев. Папа Римский Бенедикт XVI завершил паломничество на Ближний Восток. Американо-иранская журналистка Роксана Сабири, освобожденная из тюрьмы в Тегеране, прибыла в Вену. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей предупреждает, что от 10 до 20 стран в ближайшее время будут способны создать ядерное оружие. В Нью-Йорке из-за вспышки гриппа H1N1 закрыты 3 школы. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем то, как откликнулось общество на кровавую бойню, которую устроил 27 апреля в Москве майор милиции Денис Евсюков, какие публикации появились в российской прессе после этого события, а также многое другое. У нас в петербургской студии заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков, обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман и депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, экс-глава ГУВД Санкт-Петербурга Ленинградской области Аркадий Крамаев. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Я бы хотел обратить внимание на последний пример, вот, который тут возмутил, то есть вызвал возмущение уже общественности не только Петербурга. Вчера о нем сообщила газета «Комсомольская правда». Это он, Фонтанка.ру, опубликовал 12 мая сообщение о том, что в Петербурге предъявлено обвинение сотруднику Василеостровского отдела ОВО, отдела ведомственной охраны, Денису Грибкову, которого судят за жестокое обращение с гражданами и за сексуальное насилие над детьми. Предъявлено обвинение по 5 эпизодам. А вот на что хотелось бы обратить внимание, цитирую Фонтанку.ру. Примечателен тот факт, что Денис Грибков давал самые высокие показатели по выявлению административных правонарушений в районе. Он пользовался большим авторитетом среди подчиненных, хотя сослуживцы характеризуют его преимущественно как человека властного и вспыльчивого. Во время следствия специалистами был составлен психологический портрет Грибкова. Эксперты подтвердили характеристику, данную коллегами, добавив только, что исследуемый ими милиционер – психически неуравновешенный человек. Теперь в рамках нового дела сотруднику АВО скорее придется пройти еще одну психиатрическую экспертизу. Правда, в ГУВД считают, что исследовать надо не Грибкова. С ним и так все понятно. А тех людей, кто своим равнодушием заслужил моральное право называться пособником преступления. Конечно, нам неприятно и больно осознавать, что обвиняемый наш коллега, сообщили представители милиции, оперативники. Но более всего в ходе расследования дела нас возмутил тот факт, что одно из преступлений было совершено в час пик в переполненном вагоне метро. Люди видели, как мужчина спустил штаны, как он снял штаны с мальчика, видели все телодвижения, которые он совершал, и никто не только не воспрепятствовал этому, но даже не сообщил милиции метро, возмущаются оперативники. Их высказывание подвергло серьезной литературной обработке. Конец цитаты. Ну, Евгений, вот что вы можете сказать по этому поводу? Я не знаю, это просто уже такая характеристика нашего общества нынешнего, что ли. И вообще, это реально же все было, вы же знаете.
Это было реально, тем более, что там не один эпизод, на самом деле, там опознали его по одному эпизоду, эпизодов было в метро несколько. Я думаю, что это катастрофа, и мы сейчас говорим не о 5 неких там виртуальных людей, которые стояли рядом, да. Мы говорим о часе пик, то есть о миллионах. Я думаю, что это пострашнее, чем 11 сентября в Америке, по большому счету. Там в Америке, по крайней мере, все ясно, что произошло. Вот. И, тут вопрос, знаете, очень не политкорректный, я скажу, что Грибкову вопросов нету, у меня вообще никаких. У меня вопрос такой, если вокруг стояли люди, то тогда я не человек. А если я человек, то там стояли не люди.
Но говоря такие, может быть, страшные слова, это же стояли те, которые могут прийти в эту студию, которые приходят каждый день на работу, которые делают, наверное, многие хорошие дела, правильно? Это апофеоз безразличия и трусости. Это отсутствие мужского населения как антропологического какого-то вида. А начинается вся эта история со следующего. Вот сейчас мы разговариваем, и сейчас, я уверен, сидит там десятки тысяч молодых людей, а напротив стоят десятки тысяч стариков в общественном транспорте. Вот, да? И вот эта вот норма, между прочим, не запрещенная законом, да, а запрещенная некой нравственностью, да, вот, она в конце концов приводит к тому, что господа Грибкова, да, так их назовем, они интуитивно и сокровенно понимают, что им не дадут отпор. Вот в чем дело. Ну, тогда давайте вопрос зададим себе.
Михаил.
Ну, я позволю себе заметить, что речь идет не о простом человеке, то есть все, что говорит Евгений, безусловно, правильно, но я допускаю, что если бы данный товарищ был без формы, а просто в гражданской одежде, да, то окружающие среагировали бы. Вот. А здесь принципиальный момент, что человек был в форме, и у людей инстинктивный страх перед сотрудником милиции. То есть сотрудник милиции у нас вызывает сейчас не уважение, а страх. И неоднократно приходило слышать, увидишь милиционера, переходи на другую сторону улицы. То есть мы не воспринимаем их как людей, которые нас защищают, а мы воспринимаем как некую враждебную силу, элемент еще карательной системы бывшей. И поэтому люди, вполне возможно, в мозгу подсознательно, ни в коем случае не оправдываю их, ни в коем случае, думали, что человек, может быть, в кармане пистолет, но я сейчас возьму его, схвачу за руку, он имеет меня право, скажем, на прием взять, из пистолета выстрелить, куда-нибудь схватить и потащить, и ничего я не докажу. И люди понимают это прекрасно, что ничего не докажут, если милиционер их схватит. А милиция, в свою очередь, поражена со страшной силой, чувством собственной безнаказанности. Вот в чем дело? Почему так мог себя повести Всюков? Оказывается, и раньше были у него какие-то проблемы, нарушения, но они скрывались, и он в мозгу имел, что ничего ему не будет за это. Я позволю себе вспомнить начальника РУВД Приморского недавно, товарища Крецу, который, извините, пописал на пол в японском ресторане в присутствии многих людей в состоянии страшного пьяного безобразия. Оказывается, не в первый раз. Между прочим, это все явление одного порядка. То есть люди, которые понимают, что им ничего не будет, и окружающие это понимают тоже.
Аркадий Григорьевич.
Вы знаете, я очень невысокого мнения о нравственном уровне нашего общества. В принципе, когда его называют больным обществом, то я, наверное, согласен больше, чем когда называют другими словами. Но мне хотелось бы просто перепроверить. У меня не укладывается в голове. Я не верю, что все было так, что все происходило.
Я тоже не верю.
Аркадий Евгеньевич, тут я могу сказать, что я лично общался с оперативниками.
Вы лично общались с теми, кто видел и ничего не сделал?
Нет. Давайте так. Если в 17 часов 50 минут примерно в метрополитене происходит этот эпизод, то я могу предположить на 100%, что в 17.50 это давка. Значит, вокруг него находится примерно 10 человек, которые могут это видеть.
Ну, полагаю, по-моему, вы не можете разрушить эту логику. Я не утверждаю, но я просто не могу поверить. Я примерно знаю уровень наших сограждан, знаю, что многие вещи они пропустят
и так далее. Все правильно. Аркадий Григорьевич, вы новый профессионал, и вы наверняка, так сказать, допрашивали по аналогичным делам.
Вот
давайте представим себе, как это будет непротивно, да? Взрослый человек, стоит некий ребенок 12-летний, происходят некие движения, а вокруг стоит плечом к плечу много людей. И мы сейчас возьмем и договоримся. Ой, а вдруг теоретически они могли ничего не видеть? Вы знаете, теоретически они могли быть инопланетянами.
Нет, Аркадий Григорьевич, другое имеет.
Был ли факт, то, что они не могут не видеть,
Конечно, но если есть потерпевший.
Я высказываю это как в версионном плане. Я не утверждаю ни то, ни другое. Ни того, что это было, ни того, что не было. У меня просто возникают сомнения. Я говорю о том, что я психологически не готов к таким моментам.
Это ужас. Мы поэтому об этом и говорим.
Это ужас совершенно.
давайте
подождем. Но я хотел бы еще сказать, дело совсем не тот. Вот я с Михаилом хотел бы не согласиться по некоторым моментам. Вы знаете, все говорят о том, что милиция действует и чувствует безнаказанность. Не чувствует. Я не знаю, насколько это соответствует действительности, но в милиции распространено мнение, что то, что простят кому-то, милиционеру не простят никогда. И я вам скажу, когда идешь к прокурору за санкцией, в мое время к прокурору ходили, сейчас в суд ходят, то если милиционер, то прокурор, даже почти не читая, в чем там дело, подписывает без звука, для того, чтобы его не уличили в укрывательстве и так далее. Так это происходило во все времена. И так это происходит и сейчас. Многие грешки... Простите, если бы пописал в зале какой-то другой гражданин, да никто бы об этом и внимания-то не обратил. А вот на Кресу-то обратили. Я не говорю, что я его оправдываю. Скотина он, это ясно. Он, кстати, до этого был скотина, это можно было заметить и до того, как он сделал свое дело в зале. Но вопрос избавить пуще всей печали и барский гнев, и барская любовь. Вот у него не снесет гнева, не знаю, но любовь-то барская у него была определенная. Но это его проблема. Так что вот таким вот образом.
Давайте предоставим слово слушателям. Георгий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я недавно был в ГАИ по своим автомобильным делам и вспомнил высказывание Нургалиева, министра внутренних дел. Он, когда принимал пост министра, снял с себя ремень и сказал, что вот качество милицейского работника буду определять по этому ремню. У кого живот больше, не влезет в этот ремень, придется увольнять. А я сейчас вот пришел туда, в ГАИ, и смотрю, больше 50% из них не проходят в двустворчатую дверь. Как же он, Нургалиев, регулирует этот процесс? У меня это вопрос к вашим товарищам из МВД или экс-МВД.
Ну, я не знаю, я все-таки думаю, что по количеству дырок на ремне или по размерам живота все-таки не следует судить о деловых качествах. Но учитывать это как второстепенный, может быть, третьестепенный фактор, безусловно, во многих странах располневших сильно полицейских заставляют или согнать вес, или уволиться. Наверное, нам надо так делать. Но не это главное.
Вы знаете, но это мы вернулись к стандартам, да? А я опять же все в гуманитарную плоскость. Знаете, я в последнее время делал такие маленькие эксперименты. Когда меня останавливает сотрудник ГИБДД, вот, ну, он там останавливает, говорит, ваши документы. Я говорю, представьтесь, отдайте честь. И когда я говорю, отдайте честь, он теряется, он семантически не понимает, что, то есть, то ли я хамлю, то ли я начальник, и так далее, да? То есть, элементарные нормы поведения, да, если на тебе есть форма, да, и ты при исполнении, ты отдаешь честь. Потом ты говоришь какие-то там правильные слова и так далее. Так вот, начинается с того, что нам, подходя, не прикладывают руку к фуражке и не говорят там, такой-то, такой-то. Вот с этого начинается.
Это вам не везет. Я, сколько помню случаев, всегда прикладывают и всегда...
Да вас, наверное, все знают просто.
Я сижу справа, но за рулем сидит чаще всего моя жена. Они ее не знают.
Ну, значит, я лукавлю.
Нет, ну вам не везет в жизни в этом отношении.
Николай, Москва, пожалуйста.
Пусть среди слушателей. Здравствуйте, уважаемые господа. Я хочу сказать, ну что милиция? У нас священники, педофилы. И у нас в стране, и в Штатах, и Папа Римский особо не извинялся. И не извиняется ни за евреев, ни за евреев не извиняются, и за многое другое. Вот он сейчас в Израиле, и все это отмечают. Я хочу сказать вам еще один момент. Наш новый министр, я вот гляжу на фотографию Ежова, но нисколько от него не отличается. Вы говорите о КГБ. КГБ сдало страну, понимаете? Вот какой отбор был. А теперь насчет преступлений. Посмотрите фильм «200», «Груз 200» Балабанова, где рассказывается жизнь одного начальника ОВД, если вы помните, который ловит, там, насилует дочь ЦК КПСС.
Ну да, это известно, известно, да.
Известно, посмотрите, просмотрите. А теперь я вам назову, что в Москве и при Брежневе, там, допустим, и при Щелокове, когда самый лучший министр, в метро ловили, убивали, снимали шубы. И ни КГБ никто не реагировал. Только когда начали пропадать и комитетчики... Несколько фильмов снято об этом.
Ну да, Николай, это известно. Так что, то есть все бесполезно, да, вы считаете вообще?
Нет, не бесполезно. Но вы поймите, значит, ну как вам объяснить, вот опять про КГБ. Вспомните Калугина. Мог он служить в этой системе? Гордеевского. Я могу назвать десятки фамилий, другая которые система. Знали эту систему.
Николай, это другая система немного. То есть КГБ...
И... Вы приводите ее как лучшая, эта система.
Не, мы не приводим как лучшая. Мы совсем о другом говорили в данном случае.
Значит, еще последний момент. Разрешите?
Да, значит, очень коротко, пожалуйста. Ага.
Коротко, простая вещь. Значит... Кто у нас у власти находится? Чья бригада? Вот от нее все исходит.
Ну, понятно. КГБ. Ну, как...
Один листер рубероида не покроет крышу, он будет писать жалобы. Сам он ничего делать никогда не будет. И вот то, что... А это воспитывалось десятилетиями, потому что любая инициатива наказывалась. Всех самых активных мы знаем, где они оказывались. И это до сих пор сказывается. Вот эта историческая память, она подавляет активность наших граждан.
А в социальном плане были насаждены либеральные принципы. Провозглашена свобода личности, свобода от всего и всех. Вот что он сказал. Сейчас всем на все наплевать. Ну, он как раз здесь выступает по поводу преступлений в отношении детей. Недавно мы искали одного мальчика. Выяснилось, что многие видели, как его уводил какой-то мужчина. У кого-то даже ёкнуло сердце. Но никто не обратился в милицию. Гневался Александр Бастрыкин. И дальше он заявил. Помимо... Ужесточение законодательства, идеологического контроля над средствами массовой информации необходимо повысить ответственность органов, функции которых входит защита детей. Но я имею в виду здесь не только детей, конец цитаты.
Ну,
да?
Понятно.
Вот. То же самое, по-моему, возвращение в Советский Союз, вам не кажется? То есть там, я не имею в виду в данном случае.
Нет, нет, потому что с точки зрения Советского Союза, в тех самых жестких периодах, которые были, вообще человеку ничего делать не надо было. Все делают органы, они не ошибаются, они все делают правильно. А ты не суйся, а то ты все там наломаешь дров. Вот такая была точка зрения. И она подавляла у многих всякую гражданскую активность, чего происходит и до сих пор. И то, что никто не среагировал на то, как уводили мальчика, это, наверное, отголосок тех вот самых настроений.
А вот Евгений с вами не согласен.
Вы, знаете, пожалуйста.
Да я профессиональный спортсмен. Я закончил высшую школу спортивного мастерства вместе с сотнями людей. Так вот, значит, после тяжелых игр, когда в прямом смысле, это, кстати, под спортивной одеждой была кровь, тренер запрещал нам в пустом в вагоне сидеть, садиться. Это первый момент. Потому что, говорит, вы должны всегда стоять, даже в пустом вагоне. Тренер говорил о том, что... От многих там, воспитателей и учителей Советского Союза, я сейчас не обсуждаю коммунистический строй, да, я слышал только это и ничего другого.
Вот вы говорите о спортсменах. Если бы все наше население состояло из спортсменов, то мы, наверное, процветали бы, и того, что мы имеем, мы совершенно не имели бы. Но, к сожалению, не все спортсмены. И не вы определяли настроение общее.
Давайте. С такой нравственной установкой именно спортсменов. Потому что мы имели спортсменов в уздоров каких в обществе.
Знаете, Евгений,
да?
Только потому, наверное, мы еще и существуем, что есть люди, которые разделяют такую вот нравственную установку. Если бы этого не было, то мы вообще бы разрушились и ели людей друг друга, ели бы, наверное, не в переносном смысле, а в буквальном, жарили бы в подворотне.
Сергей из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, господа. У меня вопрос, позвольте от детской темы немножко отойти. Я понимаю, что это все очень грустно, и надо обсуждать необходимо, особенно с милицией. Но если бы сейчас взять просто практически рядовой состав милиционеров и сделать им зарплату, рядовой, я говорю, не офицерский, да, ну, гипотетически, там, 3000 чистых долларов в месяц, хорошее там медицинское покрытие, да, обеспечить их там, я не знаю, пансионатами какими-то, обувью, ведь они ходят в своих ботинках собственных, и посмотреть через некоторое время на этом уровне, на рядовом, на низовом, будет ли результат, будут ли они держаться, прекратят ли они, может быть, заниматься поборами. Спасибо большое. Извините, это технический вопрос, может быть, не совсем по теме.
Спасибо. Ну как, в принципе, по теме такие идеи. Ну, кто-нибудь, не знаю, Миша, да, пожалуйста, хотите. Да.
В принципе, совершенно разумный подход к этому вопросу. Престиж милиции низок, и кадровый голод там определяет именно низкий уровень кадров сейчас, поскольку планка опущена при приеме, именно потому, что милиционеры в начальной, особенно стадии работы, получают очень мало. Работа тяжелая и ответственная, и рискованная. И о том, чтобы повысить им зарплату, речь постоянно идет. И таким образом повысить престиж милиции и повысить эту планку при приеме, что позволило бы избежать приема случайных людей. Все это так. Но здесь есть масса вопросов. Откуда, во-первых, взять столько денег в государстве при таком количестве народа милицейского?
У кого отнять?
Так, да, 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 да. То есть, если пересчитать вот это все в экономические какие-то вещи, то совершенно нереально будет. И, во-вторых, я думаю, что мы уже имеем вот такой же опыт по отношению к чиновникам. Сколько бы ни говорили, что давайте повысим зарплату чиновникам, и тогда они не будут брать. Вот. И они будут бояться брать, да, и повышают. А что-то толку никакого. Как брали, так и берут. И поэтому здесь вопрос, видимо, не только в том, чтобы автоматически взять и улучшить условия труда, а сразу у нас будет хорошая милиция, потому что только хорошие люди будут попадать.
А потом учитель, хирург.
Ну да, почему они должны, да?
А профессор в университете,
сразу потянется.
Он должен 30 тысяч тогда
получать. Да, сразу потянется вот это все. То есть здесь ситуация, видимо, не решается таким простым ходом. Потому что милиция в конечном итоге это зеркало общества нашего, она часть нашего общества. И она отражает те пороки и содержит те пороки, которые общество в целом в себе несет. Если развращено общество, как мы здесь правильно сказали, да, и нравственные установки сильно понизились, да, и размыты оказались, и мы живем в очень сильной безнравственной среде, почему мы должны ожидать, что наша милиция будет каким-то особым таким подразделением, что ли, которое несет в себе какую-то особую высокую мораль. Естественно, что она такую же несет мораль, как окружающее общество. Они из нашей среды выросли, и мы их подпитываем своей антиморалью, а они, естественно, нас своей. Вот и все. Общество должно в целом приподняться, да, в цивилизации своей, в нравственном уровне. Милиция приподнимется вместе с ним. Не просто рублем надо решать, да? Тут такой процесс взаимоперетекаемый. Я думаю, вот так.
Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
В двух словах. Помните какое-то подразделение охраны президента в южном каком-то городе, то ли в Сочи, то ли в Анапе, избивало, и это дело тоже пустили на тормозах. Второе, что касается КГБ. Ведь я, допустим, знаю людей, которые работали в КГБ, хотя никакого отношения не имею. Они знали, как поехать в Африку, какие купить алмазы и бриллианты, в какой стране, в какой жемчуг. Они все это знали, там уже совершенно. А высшая школа КГБ, академия, кто там занимается? Одни дети. Там уже становится династия. А что касается милиции, рядовой милиционер, чтобы взять выходной день в воскресенье, вот мне сказал сосед, он должен заплатить начальнику 3000 рублей. Спасибо.
Это правда, да?
Это правда.
Настолько, вот тоже здесь сообщает Балтийское информационное агентство, выступает генеральный прокурор Юрий Чайка 13 мая, и он такие цифры приводит: 29% осужденных за взяточничество в 2008 году работники правоохранительных органов, то есть треть получается.
Это, это не уровень получения взяток, это уровень попадаемости.
Попадаемости, да, значит, да. Получается, что еще больше
Служба
гораздо.
Служба собственной
да?
безопасности работает у педагогов. У преподавателей такой службы нет, а в МВД есть. Ну и то, что распространено взяточничество, безусловно. Сейчас многие люди просто ужасаются из тех, которые работали. В старые времена имеют возможность сравнить.
Вы знаете, мне кажется, что проблема коррупции, она самая последняя. То есть бог с ней, с коррупцией. Да пусть они берут, переберут и так далее, и так далее. Одни занимаются корпоративными войнами и зарабатывают десятки миллионов долларов, другой 500 рублей с меня возьмет. Я не против. Не надо при этом меня оскорблять. Желательно не надо бить. Если бить не в передние зубы, ну, потому что дорого стоит, да, не надо трогать мою жену, моих детей, ну и убивать меня не надо. Давайте решим эти вопросы, а потом перейдем к коррупции. Ну что мы в самом деле, что мы лукавим-то?
Да? Нет, о коррупции мы заговорили, потому что нам позвонила слушательница.
Да. То есть я думаю, что это плохо, но это то же самое, как мы еще сейчас будем говорить о курении в общественных местах. Конечно, плохо. Надо не курить в общественных местах, но это не та проблема, потому что органы – это орган нашего организма, правильно? Так вот, если мы возьмем последние все вот эти вот художества, да, этого органа, то есть нас самих, это... Убивают. Вот позавчера мой журналист беседовал с узбеком, которого живьем закопали. Сейчас мы будем давать публикацию. Ну, били-били, потом думали...
Милиционеры.
Да, милиционеры. Думали, что он, так сказать, помер. Закопали его, а он как в голливудском кино воспрял, понимаете, и так далее. Так вот, убивать нас не надо. Решим вопрос с этим, потом решим вопрос, чтобы, так сказать, не шмонали по карманам по-хамски, чтобы не по-хамски шмонали, да? Потом решим, чтобы не шмонали, а потом займемся коррупцией. Господи Боже, мы будем счастливы.
Вот на этом мы и заканчиваем нашу программу. Спасибо, Евгений. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков, обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, экс-глава ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Аркадий Крамарев. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Любительские театры Европы. Смотрите, завидуйте. Татарские шамаили в Музее Востока. Фестиваль «Он театр» в Петербурге. Песнопение Святой Пасхи в консерватории. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.